Посмотрев по сторонам, майор обнаружил и причину праведного гнева. У края поляны то ли стоял, то ли валялся довольно странный аппарат, совмещенный с ноутбуком и целой гирляндой приборов и индикаторов. Еще удивительнее было то, что хоть это чудо науки и техники не говорило медведю ровным счетом ни о чем, при этом оно казалось знакомым. Возле аппарата лежал труп человека в ариаловском камуфляже, недалеко от него пара уголовников возилась с еще одним покойником, явно принадлежавшим к ныне возмущенному благородному собранию. Судя по обрывкам гневных воплей, бандиты в ходе захвата этих четверых убили одного из них, а тот, кого сейчас планировалось отправить на тот свет, оказал сопротивление и застрелил убийцу своего товарища. «Да, неразумно», — поморщился майор. «Так бы ограбили и, может, даже отпустили. Или заставили бы повкалывать на братву день-другой, после чего выпнули, чтобы не кормить. Теперь же точно убьют». Тем временем благородное собрание все-таки пришло к общему знаменателю, и падлу было решено подвергнуть первому варианту казни. «К бою!» – тихо произнес медведь, и спецотряд синхронным движением загерметизировал забрало шлем сфер.
«Байкал, твои двое, те, что собираются завалить паренька. Шорох, охранники пленных. Капкан, оплакиватели трупа. Айболит и кварц. Отсекаете огнем от заложников всех, кто окажется рядом. Вазальт, мы с тобой работаем по группе. Твой фланг левый, мой правый. Готовность 5 секунд. Байкал работает первым. Айболит, пошуми».
На поляне один из уголовников, удерживающий стволом у дерева окровавленного пленника, убрал дробовик, и человек сполз по сине-желтому мху к его ногам. Бандит довольно осклабился, отложил дробовик и достал нож. Он присел перед лежащим на корточке, и в этот момент над поляной, кувыркаясь в воздухе, пролетел обломок ветки и упал в кожистые заросли. Среди уголовников зазвучали окрики предупреждения, и коллектив борцов за справедливость, хватаясь за оружие, развернулся в сторону падения, оказываясь спинами к спецотряду. Тихий щелчок винтореза был не слышен в общем гвалте, и никто не заметил, как сидящий на корточках бандит с ножом в руке медленно завалился вперед и упал на свою несостоявшуюся жертву. Следующий бесшумный выстрел пробил голову второму палачу, но его падение уже никого не интересовало. Грохот двух пулеметов, длинными очередями перерезающих толпу уголовников, взорвал царившее вокруг спокойствие. Медведь дал еще одну длинную очередь, перечеркивая корчащуюся на земле кучу израненных и агонизирующих тел, и перешел на короткие, зачищая поляну. Огневой налет длился секунд 20. «Многовато», – недовольно отметил здоровяк. В памяти всплыл туман посреди тира с 9А91 в руках, показывающий виртуозную прицельную скоростную стрельбу.
«Надо чаще стрелять, чтобы восстановить былую форму. Да с боеприпасами вечный дефицит».
Он окинул взглядом поляну и произнес в эфир.
«Чисто!»
В его секторе живых не осталось гарантированно.
«Чисто!» – подтвердил Базальт.
«Вокруг чисто!» – присоединился Байкал. «Филин тепловых сигнатур не видит».
«Скоро сюда сбежится полухты!» – произнес медведь. «Надо принять меры. Капкан, займись! Шорох, Базальт, прикройте его! Будем уходить в желтую, по-другому не успеть!» «Айболит, кварц, со мной к заложникам! Байкал, посмотри, что впереди, только аккуратно! Нам еще зомби только и не хватало!»
Он окинул внимательным взглядом кусты на противоположной стороне поляны, убеждаясь, что филин не показывает затаившихся человеческих отметок, после чего взял печенек на изготовку, перешагнул ямку со студнем и вышел из-за синего кожистого куста. Айболит и кварц двинулись следом, прикрывая с флангов. Но воевать оказалось не с кем, и медведь приблизился к избитым бандитами людям. С самого начала стрельбы они лежали лицами вниз, закрыв голову руками и не шевелились. Майор кивнул Айболиту и подошел к тому из спасенных, кто был в ариаловском камуфляже.
«Гюльчатай, открой личико», — предложил медведь, осторожно касаясь его спины пулеметным стволом.
Человек с опаской выглянул из-под руки и отер рукавом залившую глаза кровь, сочащуюся с рассеченного лба.
«Здравствуйте, медведь!»
Он зажал ладонью кровоточащий лоб и сел, оглядываясь вокруг. «Вы?» Его взгляд уперся в груду изодранных пулями трупов, и парень осекся.
«Раз! Это снова ты!» — восхитился здоровяк,
открывая забрало шлем сферы.
«Как всегда, я встречаю тебя в самом центре неприятных событий. Признайся, ты специально так делаешь, да? Это такой хитрый вид экстремального отдыха?»
«У их разведчика невидимка была», — болезненно поморщился парнишка, пытаясь остановить кровь. «Не заметил я его, врасплох застали. Это городские, у их старшего рация, он по ней с ухтой связывался, да и выстрелы кто-то наверняка услышал. Придут сюда скоро».
«А как же», — согласился могучий майор, — «любопытствовать человеку свойственно. Особенно, когда надо идти ночью в глухой заброшенный подвал под зловещую музыку за кадром».
Он обернулся к санинструктору, склонившемуся над едва не казненным человеком.
«Айболит, что с ним?»
«Избили сильно, но жить будет». Тот откупорил небольшой пузырек с нашатырным спиртом и быстрым движением провел им перед носом пострадавшего. Тот одернул голову. «Слышишь меня? Голова кружится сильно? Рвотные позывы, тошноту ощущаешь?»
«Нет», — ответил пострадавший. «Мозги жжет очень, пить хочется. У вас воды не найдется?»
«С ним все понятно», — махнул рукой раз. «Воды требует, значит, здоров».
«Ты Влад, если правильно припоминаю.
Юрист из Москвы, все ходил с бутылкой воды». Айболит достал из-под сумка пару упаковок ИПП и бросил одну медведю. Затем разорвал обертку на втором, извлек медицинский тампон и принялся стирать кровь с лица парня. «Я тебе еще медсестру ставил, когда из Ухты к спасателям выходили. Ногу ты проткнул. Жаль, нет ее у меня больше. Сейчас она тебе бы не помешала». «У меня есть... Ай!» Раз дернулся, когда медведь начал накладывать ему повязку на лоб. «То есть была. Эти...» — он кивнул в сторону кучи трупов — «отобрали рюкзак».
«Кварц, закончи с перевязкой». Майор обернулся на контрразведчика. «Я пойду, поищу его рюкзак».
«Николай Иванович?» Один из лежащих на земле заложников осторожно поднял голову. «Это вы?» Он попытался встать, но не смог опереться на опухшую руку и неуклюже коснулся ею плеча своего спутника. «Людмила Петровна, вы слышите меня?»
«Никита!» Медведь быстрыми движениями обыскивал трупы уголовников. «Признаюсь, не ожидал встретить тебя здесь. Не сразу узнал твой самогонный аппарат. Ты разве не знаешь, что алкоголь в ареале плохо совместим с жизнью?»
«Вы, как всегда, не теряете чувство юмора». Ученый хотел улыбнуться, но боль в заплывшем от побоев лице не позволила ему этого сделать. Он вновь попытался пошевелить свою коллегу. «Людмила Петровна, очнитесь!» «Ее прикладом по лицу ударили», — поморщился Влад, принимая из рук Айболита флягу с водой. «Куда-то в область челюсти. Сколько можно выпить?» Он вопросительно взглянул на санинструктора. «Пей, там 800 грамм, не обделишь никого», — разрешил санинструктор и направился к лежащим ученым. «Это ему на один раз», — захихикал раз, одновременно кривясь от боли, пока кварц заканчивал перевязывать его рассеченный лоб. «Восхитительно», — оценил Айболит, опускаясь на колено рядом с Николаевой. «Теперь на мою голову вдобавок к проглоту свалился водохлеб». Медведь предпочел сделать вид, что не в курсе, о чем идет речь, и санинструктор склонился над потерявшим сознание профессором. «Не трожь!» – предостерег он Степанова, пытающегося здоровой рукой перевернуть Николаеву. «Я сам». Он осторожно уложил пострадавшую на спину и приступил к осмотру. «Челюсть сломана. Похоже, сотрясение мозга. Ребра, скорее всего, тоже повреждены, судя по отпечаткам сапог на одежде». Айболит извлек из-под сумка аптечку и выбрал из нее шприц-тюбик. «Медведь, носилки нужны!» Он сделал Николаевой инъекцию и аккуратно убрал использованный шприц в другой подсумок. «И долгая транспортировка для нее сейчас нежелательна!» Айболит переключился на Степанова и, бросив взгляд на опухшую руку ученого, тут же определил. «Перелом, надо делать шину!»
«Везет тебе с этой рукой, Никита! Айболит! Давай с шиной попозже, сейчас стоит уйти отсюда поскорее».
Медведь вытащил из-под очередного трупа полупустой рюкзак и бросил взгляд на Раса.
«Твой? Что-то не густо ты с собой взял».
«Ага, мой», — молодой сталкер ощупал наложенную на лоб повязку. «Воду в основном нес и запчасти для вакуумного генератора. Места больше не хватило, и так вчетвером тащили. Воду эти уроды сразу расхватали. Меты в наружном кармане лежат. В том, что снизу. Посмотрите, может, не успели найти?» Медведь покопался в рюкзаке и вытащил оттуда небольшой, полупрозрачный и одновременно мутный гладкий минерал, похожий на пиявку.
«О, пиявка!» – приподнял брови здоровяк. «Ты же говорил, что медсестра!»
«Она ниже должна лежать, под примусами. Поищите еще!» Раз поднялся на ноги и остановился, дожидаясь, когда уляжется головокружение.
«Так-так, пиявка, светлячок, раз, два, три примуса, вот и медсестра!»
Майор выкладывал меты один за другим.
«Айбали, ты только посмотри! Раз, у тебя часом больше ничего не завалялось?»
«Филина и эти отобрали!» Зло скривился раз, окидывая взглядом усеянную трупами поляну. «У Влада была моя невидимка, ее тоже. Где же мой автомат?»
«Ты где все это набрал?» – удивился медведь. «Вы же вроде на большой земле все меты в РАУ сдали, еще в госпитале. Или нет?»
«Сдали», – подтвердил парнишка. «Ну и что? 4 месяца прошло с тех пор. Ну, подсобрал немного». Он, пошатываясь, подошел к одному из убитых и подобрал лежащий около трупа автомат. «Жить-то как-то надо. Без метов в желтый далеко не уйдешь». Из кустов бесшумно вышел Байкал и подошел к майору.
«Впереди противника нет», – тихо сообщил снайпер. «До забора 230 метров. Аномалий много. В основном студень, но пройти можно. За периметр один не полез. Не знаю, что там. Зверья не видел».
«Помоги с досмотром».
Медведь кивнул ему на небольшую гору трофеев, уже извлеченных из карманов убитых врагов.
«Сбрасываем все на плащ-палатку, сворачиваем и уносим. Потом разберем, времени мало».
Байкал склонился над трупом бандита, похлопывая его по карманам, и, глядя на залитую кровью куртку костюма вымпел, изодранную пулями, неодобрительно покачал головой. «Неаккуратно!» Он расстегнул подсумок убитого и вытряхнул оттуда россыпь патронов к дробовику 12-го калибра.
«Торопились сильно», — возразил майор. «Ухта рядом, сам знаешь, что сейчас начнется».
Словно в подтверждение его слов на поляну вышли шорох с базальтом. Вслед за ними появился капкан и сразу же остановился у кромки растительности. Он посмотрел на показания УИПа, определяя расстояние до ближайшей аномалии, извлек из-под сумка ручную гранату и небольшой моток тонкой проволоки и опустился на колени. Шорох остался рядом с ним, наблюдая за тропой. Базальт окинул взглядом спасенных, кивнул Расу и подошел к медведю.
«От Ухты в нашу сторону идут 2 отряда, стволов по 20 каждый», – произнес боец. «Будут здесь минут через 8-10. Мы поставили 4 ловушки, гранат больше нет».
«У нас 300-й без сознания. Придется нести».
Майор кивнул на Николаеву.
«Носилок нет. Ветки рубить долго. Так что соберем из автоматов. Помоги Айболиту. Я возьму барахло».
Он принялся увязывать в тюк плащ-палатку с трофеями.
«Уходим в желтую зону. Байкал, пойдешь головным дозором. Кварц, отдай невидимку капкану. Он пойдет крайним. Действуем».
«С носилками по желтой далеко не уйдем», — поморщился базальт. «Если бундюки сунутся следом, догонят быстро. Если бежать, то точно вляпаемся. Надо дать бой, иначе просто догонят и перестреляют в спину».
«В желтый дадим».
Медведь повесил на грудь печенек и взвалил на плечо получившийся тюк.
«Здесь обойдут и зажмут в тиски. Там не решатся. Зайдем за забор и займем оборону».
«Николай Иванович, необходимо взять вакуумный генератор!» Степанов, опираясь на Раса, поднялся на ноги. «Его ни в коем случае нельзя бросать!»
«Никита, сейчас не до науки!»
Майор оглянулся на Шороха, тревожно вглядывающегося вглубь синюшно-желтого ельника.
«Если не успеем дойти до желтой, погибнем все!»
«Вы не понимаете! Это исключительно важно!» пытался настоять ученый. «Наши эксперименты, возможно, единственный путь к обретению способа победить зависимость. Нельзя потерять генератор. Это катастрофа. Каждый эксперимент дается с огромным трудом».
«Так ты ради этого притащил их сюда?» Медведь посмотрел на Раса.
«Ага», — хмуро кивнул парень. «Просили как можно ближе к желтой зоне».
«Понятно. Задача усложняется».
Поморщился здоровяк, опуская плащ-палатку с трофеями на землю.
«Кварц, шорох, хватайте тюк! Айболит, базальт, носилки с 300-м! Я потащу самогонный аппарат! Капкан и Байкал, тыльный дозор! Увидите догоняющего противника, работайте по готовности! Я иду первым, за мной носилки, раненые и пострадавшие двигаются вслед за ними. Далее тюк. Дистанция 5 шагов. Раз. Пойдешь впереди. Идем в желтую. Там надо найти место для обороны, иначе перестреляют, как надувные шарики в тире. Сможешь провести по желтой? Кроме тебя даже гильзы бросать некому. Все руки заняты».
«Я проведу», — вдруг произнес московский юрист, возвращая Айболиту пустую флягу. «Только попить дайте, голову печет сильно».
«Заметно», — посочувствовал ему майор, нащупывая в боковом кармане рюкзака пластиковую бутыль с водой. «То-то в проводники записался. Держи».
Он кинул парню бутылку. «Он действительно проведет», — вступился за юриста раз. «Даже лучше, чем я, проверено уже». «Только я дороги не знаю». Юрист впился в бутыль с водой, словно крайний раз пил дней 500 назад. «Куда именно попасть надо, в смысле?»
«Скажи-ка, Влад...» —
медведь с интересом разглядывал молодого юриста.
«Иван Сусанин тебе часом не родственник? Может, прадед или двоюродный дядюшка по бабке?»
«Нормально все будет», — коротко хихикнул раз. «Вот увидите, я покажу, куда надо, в случае чего».
«Остается надеяться, что вы не вляпаетесь одновременно», — философски вздохнул майор и, взвалив на себя громоздкий аппарат ученых, скомандовал. «Все, уходим, вперед!»
До руин внешнего периметра пояса оставалось 10 метров, когда сзади донесся звук разрыва, сменившийся беспорядочной стрельбой. Почти сразу раздался второй взрыв, и ружейно-автоматная трескотня усилилась. «Погоня добралась до капкановских ловушек», — отметил медведь. «Выходит, двигаются они быстрее, чем мы рассчитывали». «Значит, у бундюков есть опытные сталкеры, и сам факт желтой зоны преследователей не остановит. Если, конечно, все их проводники не сложатся до этого на ловушках». Он посмотрел на идущего в голове колонны Влада. Тот шел словно по тротуару и до сих пор ни разу не посмотрел на свой УИП. Впрочем, рядом с ним идет Рас, скорее всего, он знает тропу, потому как УИП медведя еще не показал опасности. Остается надеяться, что в желтой зоне удача от них не отвернется. В паре шагов от обломков забора Влад неожиданно повернул влево и пошел куда-то вдоль торчащих из земли огрызков мощных опор. Рас двинулся следом, не говоря ни слова, и медведь предпочел не тратить время на глупые вопросы. Тем временем УИП негромко издавал короткие писклявые сигналы, предупреждая об обнаруженной вокруг паутине. 30 метров колонна шла вдоль развалин периметра, после чего послышался еще один взрыв, уже ближе. «Погоня вышла к поляне», — определил здоровяк. «Значит, еще две ловушки они или заметили, или миновали, не зацепив. Выходит, противник будет здесь через 1,5-2 минуты». Он оглянулся на тыльный дозор. Капкан с Байкалом понимали ситуацию не хуже и двигались за остальными в полоборота, фактически спиной вперед. В желтой зоне передвигаться таким способом – верная смерть. Медведь обернулся к Расу, собираясь поторопить его, но в этот момент Влад, не снижая темпа ходьбы и ничего не говоря, повернул вправо, проходя между обломками двух опор, и оказался в желтой зоне. Он сделал шаг и остановился.
«Все, приехали», – вздохнул медведь. «Похоже, собрал парнишка паутину по самое не хочу».
Но в следующий миг Рас шагнул вслед за Владом и обернулся к майору. «Заходить надо тут!» Он указал на только что пройденные ворота из огрызков опорных столбов. «Место чистое! Только теперь надо плотнее собраться. Идти дальше так растянуто слишком опасно. В колонну может вклиниться аномалия. Влад этого заметить не сможет». Майор пожал плечами и вышел в ближний эфир.
«Заходим в желтую. Проводник настаивает, что идти надо плотной группой, так что все ко мне. Заходить строго в том месте, где захожу я».
Он шагнул к обломкам периметра, и небо с землей привычно поменялись местами. Бывшее секунду назад ярким желтым сиянием, солнце превратилось в мутный голубой диск, застывший посреди зеленого неба, и красная резина земли, просвечивающая сквозь синюю травяную поросль, еще сильнее подчеркивала чуждость окружающего пейзажа. УИП отключился, Едва уловимое шипение далеких помех в эфире смолкло. «Давно я тут не был», – подумал медведь, окидывая взглядом руины городка Рао. За 4 месяца вокруг не изменилось ничего, за исключением захватившего развалины синюшного мха, измазанного корявыми кляксами желтых потеков. Майор вопросительно посмотрел на стоящих впереди Влада и Раса. «Никак не могу привыкнуть к тому, что небо здесь зеленое», – признался Влад. «Каждый раз останавливаюсь. Такое ощущение, будто кувыркнулся через голову и встал на ноги, но взгляд так и остался где-то у земли».
«Бывает поначалу», — согласился медведь. «Нас догоняют. Фора минуты в 2. Ищите безопасные развалины или любые твердые предметы, за которыми можно занять позицию. Поторопитесь».
Влад растерянно посмотрел вокруг, словно пытаясь решить задачу, ответа на которую не существует в принципе. «Влад, быстрее!» – поторопил его раз. «Какие развалины можно идти? Что чувствуешь?» «Ни в какие», – уверенно ответил тот. «Я не хочу в развалины однозначно. Нельзя туда». «А куда можно?» – настаивал молодой сталкер. «Куда бы ты пошел, если бы мы с тобой просто лазили по желтой, как в прошлый раз?» «Ну», – озадачился Влад. «Много куда. Туда можно, например», – он указал рукой влево. «Или туда», – его рука сместилась чуть правее. «И там тоже можно», – юрист ткнул далеко вправо. «И даже вот сюда», – он кивнул прямо перед собой. «Только тут, дорога узковата, что ли?»
«Раз. Эта узковатая дорога совпадает с направлением на базу особ», – перебил его медведь. «Помнишь наше КПП? Сможете идти в ту сторону?»
«Это туда», – раз указал Владу на виднеющиеся метрах в 200 руины. «За этими развалинами, только левее. Можно туда пройти?» «Не знаю, далеко слишком», – пожал плечами Влад. «Но можно попробовать. До самих развалин я дойду. Туда можно идти. Только я говорю, дорога кажется какой-то узкой, 2 метра. «Иди!» Решительно заявил раз и обернулся к замершей за медведем колонне. «Идем след, не растягиваемся. Все вопросы задавайте мне, я переведу». Он скосил глаза на юриста, который преспокойно направился в указанном направлении. «С его языка на русский».